Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. Ни в коем случае не удивляйтесь. Со мной пока все хорошо, вроде бы, по крайней мере, мне так кажется. И этот колпак на мне — это всего лишь дань предстоящему Рождеству и Новому году. Поэтому, друзья, все хорошо. Я вас всех тоже призываю принять в себя праздничное настроение, радоваться жизни, радоваться тому, что скоро наступит Рождество, а потом и Новый год. И в конце концов, хоть как-то приукрасить свою собственную жизнь, жизнь своей семьи, вот эти непростые, тяжелые времена, когда все мы находимся под жесточайшим давлением обстоятельств, которые с нами происходят сейчас, со всеми нами, вне зависимости от того, где вы живете. Поэтому, друзья, с наступающим вас праздником, «Формула семьи», Наталья Вячеславовна Власихина тоже, я уверен, в праздничном настроении с нами находится. И у нас сегодня прекрасная, как всегда, хорошая тема для разговоров, но вовсе не прекрасная, потому что мы будем говорить о созависимости, что это такое и почему есть огромное количество людей, которые вовсе и не собираются, на самом-то деле, как бы они ни говорили, пытаться помочь своим зависимым от алкоголя, наркотиков, порнографии, игр и всего остального родственникам, близким людям. Привет вам, ставьте лайки, делайте репосты, мы начинаем.
Вот мы с тобой уже начали говорить до эфира, вот почему возникла эта тема, вот на основе какой ситуации, вот, или, может быть, не одной ситуации, а каких-то наблюдений вот за различными семьями, где есть разного рода зависимости.
Да, я как раз-таки занимаюсь достаточно долгое время в своей жизни социальным служением, помощью алко-наркозависимым. Естественно, сталкивался с людьми и созависимыми в том числе, и даже в течение года вел отдельную группу как раз-таки созависимых людей, родственников зависимых людей. Действительно, существует большое количество несчастных людей, которые имеют сильно зависимых от кого-то или от чего-то родственников. Это алкоголь, наркотики, порнография, игровая зависимость и все такое прочее, и эти люди на словах, действительно, на словах они несчастны, они страдают, им плохо, они теряют деньги, здоровье, ухаживают за своими вот этими зависимыми людьми. Но почему-то в какой-то момент, когда дело доходит до конкретного решения их проблемы, когда ты предлагаешь им реальные работающие методики, они тут же дают заднего, уходят в тени, выключают телефон, отказываются разговаривать на эту тему, говорят, что у них все хорошо, и эта история повторяется из раза в раз. Снова у них все плохо, снова он нажрался, укололся, продал коляску детскую, купив себе дозу очередного наркотика. Хорошо, давай, вот есть возможность, поехали разговаривать. Нет, тут же дают заднего. И вот такие ситуации в моей жизни, их было достаточно много, собственно говоря, послужили причиной того, что мы сегодня обсуждаем с Натальей Вячеславовной Власихиной, нашим замечательным психологом, консультантом, вот эту тему.
Да, ну вот ты правильно сказал, мы говорим о таком явлении, как созависимость. И там, что такое созависимость? Вот что происходит в семье, где есть зависимый человек и есть зависимый от чего-то? Как говорится, зависимый зависит от предмета своей зависимости, а созависимый зависит от него. И, в общем-то, вся жизнь семьи так или иначе строится не как бы, вот, знаешь, в этой полноценной жизни, полной жизни, где есть разные ситуации, где есть разные встречи, где есть разные события, есть разные мероприятия. А жизнь семьи, она крутится вокруг вот этой зависимости. То есть вот если, например, взять сцену и представить вот как некий спектакль, то вот на эту сцену выходят, например, муж, жена, дети и отдельная роль под названием зависимость какая-то. И вот она выполняет, в общем-то, вот в такой семье, в общем-то, главную роль. То есть она что-то делает. И вокруг нее водятся хороводы, что-то предпринимается, безусловно, это проблема. И ты говоришь о том, что родственникам предлагается что-то делать, но здесь очень много возникает очень противоречивых чувств. Я бы сказала, двойственных чувств. С одной стороны, я действительно хочу, чтобы, например, мой супруг, ну, возьмем рабочую ситуацию, мой супруг бросил пить, но при этом ведь вся моя жизнь устроена таким образом, ну, вот ты стал говорить, там, например, жена может говорить, там, ты нажрался, она может там звонить на работу, она может еще что-то предпринимать. Слушай, очень такая, знаешь, насыщенная жизнь и очень такой очень явный смысл жизни. То есть очень яркий. И если это происходит годами, то, конечно, с одной стороны, очень хочется, чтобы человек бросил пить. С другой стороны, это, может быть, повлечет за собой какие-то другие вещи, с которыми встретиться невыносимо. Нужно перестраивать отношения, нужно очень много всего делать. А так, в общем, к этому привыкли. И здесь ни в коей мере я не хочу говорить о том, что там созависимые там сами виноваты. Нет, это целая такая система. Это работает, можно сказать, самостоятельно. И эта созависимость, она процветает, и она часто неосознанная. И у созависимых, например, не хватает сил для того, чтобы вот встретиться с чем-то вот таким вот, ну, невыносимым, то есть с тем, что, ну, если зависимости не будет.
Ну, ты знаешь, в тех ситуациях, которые я наблюдал в своей жизни, как правило, это были люди, уже достаточно долгое время прожившие в браке, либо это, например, мамы какие-то, да, которые такие сердобольные мамаши, и как раз-таки на их примере я вдруг понял, что иногда вот эта материнская любовь, знаешь, к своим детям может быть порочной, вот прям порочной, да? Вроде бы она его любит, но при этом ее любовь буквально шаг за шагом делает жизнь ее сына там, или дочки, наоборот, все более и более близкой к смерти, там, да, и вот ну, к концу. Хотя на словах она любит, но вот все, что она делает, буквально убивает ее ребенка.
Ну, например?
Когда вплоть до того, что мамочки, знаешь, отвозят своих детей к наркобарыгам, там, к наркоторговцам или покупают им водку, да, или что-то еще делают подобное, что подталкивает ребенка наоборот к употреблению, там, да. То есть, ну, например, не знаю, говоришь ей, что нужно отправить человека в больницу или в реп-центр, да, или вызвать врачей. Ой, нет, я боюсь, там, да, эти врачи, они такие плохие, они такие жестокие. Они не знают моего ребенка, да, с ним нужно вот так обращаться и вот так обращаться, и они держат его на привязи, вот всячески мешая ему, даже когда он хочет буквально, да, мешая ему пойти путем исцеления на самом-то деле. Вот даже такие бывают случаи.
Безусловно, это вот этот страх, ну, обычно это семьи, которые очень замкнуты, и есть, безусловно, этот страх раскачивать лодку, ну, то есть вот что я буду предпринимать, а вдруг, и, наверное, вот первый шаг, который созависимым очень... ну, он полезен, и, в общем-то, это пишется в литературе, это как раз вот эта самая литература, вот это просвещение. То есть очень часто созависимые, им важно понимать вообще, с чем они имеют дело, вообще, что же такое происходит. И таким образом, это вот поможет как-то вот в этом ориентироваться. И с другой стороны, если уже говорить о помощи, то в ситуации зависимости это часто помощь, она, ну, кто-то даже может сказать, что она жесткая или жестокая. И это вот это как раз передача ответственности вот этому человеку за его жизнь, его там наркотики, его вот, ну, потому что часто это речь идет о уже взрослых людях.
Комментарий.
Ну, если ты не говоришь.
Комментарий почитаю. Тимофей пишет: зависимость порождает новую жизнь. Вот я завишу от вас. Вы мой наркотик. Я люблю слушать вас. И что? Это плохо, что ли? А Маша пишет: то есть вы не имеете в виду зависимость просто созависимость просто в отношениях? Психоз одного из членов семьи сюда не относится?
Так, давайте разбираться. Вот сейчас вот, давай мы вот так вот. про на такую вот добрую созависимость от формулы семьи, от всех нас, это, конечно, хорошо. Но вот здесь я бы говорила не про зависимость, а про потребность. И вот здесь вот эти два понятия лучше развести. То есть вот есть зависимость, а есть потребность. Ну вот у нас есть там физические потребности. У нас потребности там, мы это, покушать любим, и, в общем, мы, нам необходима там потребность в отдыхе. Ну, то есть без этого мы будем жить плохо и недолго. Вот, и когда есть вот эта потребность, то есть мы удовлетворили потребность, и она не мешает нам, опять же, жить полной жизнью и осуществлять разные функции. То есть мы этой потребностью, если она удовлетворена, мы не ограничены. Вот зависимость наступает тогда, когда вот эта самая какая-то вещь, ну даже взять потребности, взять, например, потребность, ну, например, в той же еде, то есть вот, говорят, пищевая зависимость.
Там или от кофе.
От кофе, да. Но и вот именно зависимость наступает тогда, когда она уже не человек ее контролирует, а она контролирует жизнь человека. То есть, например, опять же, это там пищевая зависимость, это может быть, ну, опять же, алкогольная зависимость. И вот если говорить... вот под это определение не попадает наркотическая зависимость, ну, потому что, ну, в данном случае, как бы, ну, это не, ну, именно наркотическая зависимость возникает сразу. Но вот именно вот эта вот функция того, что зависимость контролирует жизнь человека, то есть она мешает ему жить, мешает строить отношения, и все крутится вокруг этого.
Да, спасибо большое. У нас еще один комментарий есть. Елена пишет его. А как зависимость от любимого мужа? Оберегать, помогать мужу, делая, чтобы он пожил подольше? Это любовь или зависимость? Да, я беспокоюсь, если он задерживается с работы, так как пару раз он был поранен на работе ощутимо. Но зная, что он жив, я его не беспокою. Друзья, мы говорим о другой форме зависимости. Зависимости, да. О том, когда что-то деструктивное входит в нашу жизнь. Когда два любимых человека зависят друг от друга, это... скажем так, нормальная, наверное, да, или здоровая зависимость друг от друга. Но мы говорим именно о том, когда человек имеет деструктивные, вредящие его здоровью, психическому состоянию, да,
зависимости, да? Да, но здесь я вот хотела бы прокомментировать вот этот ну, последний комментарий. Дело в том, что если мы говорим о здоровой взаимозависимости, то есть, безусловно, когда мы в близких отношениях, мы зависим друг от друга, мы признаем это даже может быть не очень приятно, когда мы вот эту вот зависимость чувствуем, но это часть отношений, это часть отношений. Но здесь вот, если это часть отношений взрослых людей, потому что, с одной стороны, я чувствую зависимость, например, к своему мужу, от своего мужа чувствую зависимость, но при этом я взрослый человек, и я могу позаботиться о себе и сама. То есть, да, значит, там, без него мне грустно, скучно, и некому руку подать, вот, но при этом я, ну, также там нахожу дела, я чем-то занимаюсь. И вот здесь вот очень важно развести такое понятие, как зависимость и забота о человеке, и инвалидизация человека, когда мы отказываем человеку в возможности заботиться о себе. То есть если я действительно волнуюсь по поводу мужа, как он, чего он, и если он там плохо себя чувствует, если там, да, он поранился, и ну, при этом я там позвонила, узнала, и у меня есть доверие, что он как взрослый человек может о себе позаботиться. Это одна история. Другая история, если я отказываю ему в этом, и я воспринимаю его как вот дитё неразумное, которое на этой работе опять поранится, и я, значит, вот буду, ну, там, вот я постоянно на нервах и постоянно вот, постоянно думаю, как же он там, как вот. То есть вот здесь, мне кажется, важно разводить вот эти понятия заботы и вот и навязывание человеку беспомощности. То есть все-таки мы говорим о союзе двух взрослых людей, а взрослые люди, они заботятся о себе и понимают.
Да, спасибо большое. Ты в самом начале сказала, ну, чуть раньше, вернее, сказала о том, что большой помощью для созависимых людей является литература, которая описывает, собственно говоря, вот эти формы созависимости и как от них можно начать избавляться. Но если вспоминать, опять же, те формы созависимости, которые вот, ну, я видел, наблюдал своими глазами, то люди, они абсолютно некритично относятся к своей жизни, и я там немножко не договорил. Они, да. На мой взгляд, они используют зависимость другого человека, опять же, это мой взгляд, не профессиональный, да, просто со стороны. Они используют зависимость другого человека как способ собственного самоутверждения, да, вот они нашли свое место в жизни быть вот такими вот мамочками, ухаживающими за треклятыми мужьями, и вот они в этой форме жизни существуют, и без них, вот если не будет этого вот злодея, да, вот этого бухарика в их жизни, то они просто, ну, потеряются, они не будут знать, чем им заниматься в жизни, да.
Да.
И такую книжку подсунуть им просто невозможно, они откажутся ее читать просто потому, что не считают себя созависимыми.
Да, вот совершенно верно. И чаще это вот у созависимых как раз нету вот этого контакта с собой, и люди созависимые, они часто созависимые с детства, когда они видели такую же модель, например, у своих родителей. В результате, ну вот если, например, ребенок растет в здоровой семье, то у него есть роскошь быть разным, у него есть роскошь проживать свою жизнь, детскую жизнь, со своими задачами, как-то к себе прислушиваться, общаться с родителями, быть вот в этом контакте с собой и с другими. То если, например, ребенок уже с детства видит вот это, как говорится, два режима, знаешь, переключателя, тумблер, трезвый, пьяный, и вокруг этого строится вся жизнь, то какое там слушать себя, какое там про свои потребности? Соответственно, ребенок видит, что надо, извини за сленг, забить на свои потребности. Он видит, что все вокруг крутится, между тем придет папа трезвый или пьяный, будет ли гонять нас с мамой топором, нужно ли будет убегать в ночи, а потом, и вообще маме тяжело, и когда она приходит к ней и говорит, мама, поиграй со мной, или там помоги мне сделать уроки, мама, ну, в лучшем случае от нее отмахивается, говорит, делай сама. И таким образом усваивается вот эта модель, что любовь – это страдание, это служение, не в лучшем смысле этого слова, и это полностью отказ от себя, и, в общем-то, все так живут. И, как ни странно, часто именно такие, ну, возьмем девочку, выбирают как раз плохих мальчиков. И часто они говорят о том, что, ну да, вот сватался ко мне такой вот из приличной семьи, там, такой вот учится в университете, в очках, тихий, но с ним же скучно, говорят они. И, конечно, им будет скучно, потому что нету вот этих вот этой беготни с топором, нету вот этих вот эмоций, и много чего нет. И постепенно выбирается подобная ситуация, потому что она как бы привычная, она понятна, как в ней взаимодействовать. И потом, конечно, очень сложно от этого отказаться, потому что если не будет вот этого вот вечного героизма, то тогда надо будет как-то, будет очень много тревоги, нужно будет знакомиться с собой. И вот, кстати говоря, работа со зависимыми, когда они начинают жить уже с человеком, который вылечился, она и заключается в том, чтобы, знаешь, вот, человек привык жить в такой обстановке. То есть это, знаешь, вот как, ну вот, привык жить вот в такой спокойной, счастливой обстановке, потому что для человека это будет, наоборот, небезопасно, непривычно, и будет такая пустота, очень много тревоги, и придется встретиться с чем-то, вот, что есть в них самих.
К сожалению, да, вот такая ситуация тоже была в нашей жизни, когда мы занимались, ну, когда я занимался социальным служением, скажем, там была достаточно молодая пара, до 30 лет, и мужчина, ну, практически всю семейную жизнь употреблял наркотики, скорее всего, он употреблял их и до женитьбы. И в итоге его, он продал все в этой квартире, буквально, настолько, что девушка, ну, женщина, должна была прятать детские вещи у соседей, чтобы он их не продал, не проторчал, вот настолько, да, потому что он выносил все буквально из квартиры. В итоге его уговорили поехать в Центр социальной реабилитации, он успешно его прошел, он перестал употреблять, он встал на ноги, он пришел в себя, он начал работать потом. Единственный, скажем так, косячок, да, он поверил в Бога. Он поверил в Бога, и в итоге девушка вот эта поставила ему условия. Ну, представляешь, возвращается, вот ты всю жизнь, он нормальный, он, может быть, впервые в жизни он был нормальным человеком. И она ему поставила условия, выглядело это так, что либо твой Бог, либо я. Но на самом-то деле, конечно, дело было не в его вере в Бога, да, а в том, что он просто перестал употреблять. И понимаешь, эта семья развалилась, к сожалению.
Да, да, но, понимаешь, здесь возникает вот, опять же, там, вера в Бога, не вера в Бога, но здесь это ситуация, когда на первый план, по сути, вышли какие-то проблемы в отношениях, которые, вот эта наркотическая зависимость, она просто их прикрывала. Угу. То есть наркотическая зависимость – это вот такая вот большая проблема. Мы ее решали, как это, да? Мы строили, наконец-то построили. Вот, и мы решили, и проблемы не стало. Оказалось, король-то голый. То есть тут еще вылезает, что нужно с человеком общаться, нужно строить отношения. Ну, и вдруг возникает понимание, что отношений не было. Ну, так вот, по большому счету. То есть мы же занимались другим, соответственно, что мы там строили? Да ничего мы не строили. Он там либо в измененном состоянии, либо я прячу детские вещи у соседей. Соответственно, и вот здесь вот, я бы даже говорила, там, вера в Бога, не вера в Бога, но вот, опять же, решив вот эту проблему, возникает очень много других. И здесь еще, знаешь, вот есть вот эта вот иллюзия, то, что вот я тоже встречала, там, он или она бросит пить, и наступит счастье. А счастье-то не наступает, потому что возникают вот следующие какие-то задачи, которые надо решать, и их становится очень много. И поэтому, да, часто вот пары распадаются.
Угу. Хорошо, если мы наблюдаем, например, такую созависимость у своих родителей, чаще всего сегодня это, ну, происходит так, что вот и тоже среди моих друзей, знакомых, молодые люди, молодая семья такую зависимость видеть у своих родителей. Как они могут помочь им в этом случае, если, опять же, родители отрицают естественно? Во-первых, они даже такое слово-то созависимость не знают, да? Если они отрицают эту созависимость, как можно помочь человеку, не желающему эту помощь получать?
Ну, тут возникает, да, хочется сказать, никак. Вот. Но здесь я бы даже говорила, что я бы говорила о самих детях, которые вот так вырастают, и им важно заниматься своими сложностями. И есть даже такой термин вот, в психологии ВДА, выросшие дети алкоголиков. И вот здесь я бы говорила как раз никого не спасать, родителей не спасать, а восстанавливаться самим, налаживать отношения, и только тогда, может быть, уже вот с какого-то такого именно близкого расстояния, именно близких отношений, не созависимых, а близких отдельных, уже можно что-то говорить. Потому что иначе здесь есть риск, что дети тоже вступают, ну, они и так в этой игре, и им очень важно как-то восстановиться самим.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте этот эфир, и да, и делайте репосты, потому что действительно в нашей стране, к сожалению, это большая проблема, и с этой проблемой мало кто умеет работать. И вот Наталья Чиновлатихина может дать какие-то общие советы для того, чтобы вам хотя бы понять, если у вас эта проблема есть, как, что делать, да? А после Нового года проект «Формула семьи» после праздника восстановит консультации, да, внеэфирные, и вы можете обратиться за консультацией после 10 января, записавшись на нее через наш сайт, нашу группу «Формула семьи». Друзья, я напоминаю, что этот эфир благотворительный, поэтому вы можете оказать поддержку не только лайками, репостами и своими молитвами, если вы верующий человек, но и финансовой поддержкой. В описании к этому эфиру есть прямая ссылка на поддержку финансовую, и вы можете это сделать любой комфортной для вас суммой, либо однократным переводом в пользу проекта «Формула семьи» «Теос Медиа», либо подписавшись на рекуррентные, регулярные платежи, небольшие, которые вам не повлияют на ваш кошелек сильно. Пишет Алия, все про меня, пишет она. Все детство пьяные родители дрались. Вышла замуж за алкоголика. Выдержал 23 года, гигантский срок. В этом году разошлись. Он не бросил пить, просто я больше так не смогла.
Да, спасибо большое за то, что поделились. И, конечно, очень вот, сочувствуем тем, что... Ну, вот история, она как-то повторилась, но теперь, да, есть возможность это возвращаться к себе, именно как-то чувствовать себя. Вот здесь я даже, честно говоря, не хочу употреблять слово, ну, вот это вот там работа над собой. То есть, ну, как бы это вот, ну, наверное, ну да, но и нет, потому что здесь очень важно и к себе вернуться, к тому, что... Да, это моя жизнь, и я именно хочу вот жить согласно своим ценностям, своим вот своему пониманию. Поэтому вот здесь вот скорее вот это возвращение к себе очень важно.
Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Делитесь вашим опытом. Было ли такое у вас, что вы действительно испытывали созависимость, а может быть, вы даже этого никогда не понимали, и вот только сейчас начинаете понимать, что вы являетесь таким человеком. Слушай, мне, Наташа, кажется, что вообще довольно-таки страшно, наверное, в себе увидеть вот эту созависимость. Понимать, что на самом-то деле, с одной стороны, ты кричал или кричала о том, что ну, хватит бухать, да, или хватит торчать, давай жить нормально. А с другой стороны, где-то в глубине души ты компенсировала с помощью этой, там, не знаю, зависимости, да, чувство собственной никчемности, даже если она ложная, да, ложная, но ты так как бы испытывала. И вдруг ты понимаешь, что на самом-то деле всю жизнь ты реально пользовалась алкоголизмом своего мужа там, или жены пользовался. Это неприятное известие, на самом-то деле, да, такое в себе увидеть.
Ну, да, и, но с другой стороны, это и это неприятное известие, оно также дает момент выбора, вот эта точка выбора, когда... Я принимаю решение, потому что когда я не вижу, я никаких решений не принимаю, потому что меня несет, как несет. Ну, то есть, я не вижу выхода. А когда есть вот это какое-то понимание того, что, ну, безусловно, ну, а как еще? То есть здесь, опять же, вот я, наверное, против вот этих там вторичных выгод, там еще что-то. Но нет, человек живет в такой атмосфере и, ну, в такой обстановке, и он, ну, вот живет, как живет, то есть он приспосабливается, и ему потом важно перестроиться. И, безусловно, его способы жизни, они такие, какие есть. И вот это, ну, какое-то использование происходит, ну, там, неосознанно. А потом он с чем-то встречается внутри себя, то есть он вдруг что-то понимает. И вот тут вот уже там медленно, быстро, трудно, легко он может уже двигаться, ну, вот к чему-то другому. То есть это такая точка выбора, даже если неприятно.
Александра пишет, спасибо большое, этот эфир дал мне многое понять про моих родителей. Слава богу, я надеюсь, по крайней мере, что теперь вы сможете как-то другую стратегию отношений с родителями выбрать, если они все еще живы, все еще пребывают в этой проблеме. Это самое главное, да, что как жизнь в лучшую сторону меняется ваша с помощью этих эфиров. Наташ, что страшнее, зависимость, например, созависимость мужа от жены, жены от мужа, либо когда дети созависимы со своими родителями?
Ну, это, я думаю, тут даже не то, что страшнее, а это, ну, и то, потому что здесь все равно вот наступает вот этот момент, когда человек уже, он решает, ну, то есть он решает, как ему двигаться дальше. И, безусловно, там кто-то может со мной поспорить, сказать о том, что, ну, там, ладно, муж с женой там взяли, там, разошлись, ну и все, и как бы проблема решена. А там с детьми и родителями ты разойтись не можешь. Но мне кажется, это просто разные, совершенно разные формы созависимости. Это разные, разные особенности. И дети уходят от родителей, но при этом вот здесь несколько слов про вот такие уходы. Очень много историй я слышу про то, что дети воспитывались в неблагополучных семьях, где был алкоголь, где были наркотики и там, другие страшные вещи. И они там в 15, в 14, 15, 16 лет, они уходят из дома, они начинают самостоятельную жизнь. Чаще всего с таким обещанием себе, что вот, чтоб у меня такое было никогда. Но, к сожалению, часто это повторяется, вот мы уже проговорили. Угу. Вот этот уход – это не уход, это, конечно, побег. И вот это вот то, что происходило в родительском доме, оно остается с человеком внутри. То есть человек это переживает, человек страдает. И он компенсирует, опять же, свои вот эти дефициты построением вот других отношений, которые, к сожалению, часто тоже деструктивны. Ну, потому что. И вот здесь вот этот вот момент какой-то поддержки, помощи, когда человек пытается восстановиться, увидеть в себе вот эти последствия вот такого непростого детства.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Лайки или посты обязательно ставьте, участвуйте в нашей передаче комментариями, с вами делитесь собственным опытом, как это было у вас, и мы постараемся это обсудить. Алия пишет, скажите, пожалуйста, это правда, что с другими женщинами мужчины могут бросить пить? Правда ли, что все зависит от жены?
На мой взгляд, все зависит от желания вот самого человека бросить. И вот здесь вот я слышала вот эти вот такие истории, что и такие истории там в интернете много по поводу того, что там с одной пил, там ушел к другой и бросил пить, и это вот. Но опять же, вот зависимые, созависимые отношения, они имеют определенную такую очень похожесть. И вот здесь вот, например, как они развиваются там. Вот здесь очень хочется привести вот этот всем известный, ну, такой широко известный треугольник Карпмана, uh-huh. где есть, да, вот этот треугольник, и наверху, ну, допустим, наверху есть три роли, три вот именно в трех углах. Это жертва, спасатель и преследователь. И если мы говорим о созависимости, то отношения строятся именно по этому треугольнику. То есть каждый человек бывает в трех ролях, и если человек, например, становится в роли жертвы, то появляется спасатель, потом он становится преследователем, и вот так вот все водят этот хоровод.
Угу.
Если говорить там, с одной пил, с другой там уже не пьет, то здесь как бы для меня всегда вопрос, кто как поменялся местами.
Да, я бы хотел еще добавить, наверное, тоже из собственного опыта, из опыта моей семьи, скажем так. У меня дедушка употреблял очень сильно алкоголь одно время, там лет до 33, наверное, своих. И все привело к тому, что мой дедушка с моей бабушкой развелись после этого, из-за его алкоголизма, да. А потом он перестал пить и с тех пор ни разу не пил. Вот ему сейчас больше 90 лет, да, дедушке моему, а он с тех пор ни разу не употреблял алкоголь. И в процессе как бы уже после развода он сошелся с другой женщиной, с которой с тех пор и живет. И вот моя бабушка думала о том, что он, тоже так же думал, да, что вот он сошелся с другой женщиной, и поэтому бросил пить. Нет, просто для него развод с моей бабушкой был настолько серьезной травмой, да, что он просто переоценил свою жизнь. И поэтому бросил пить. А не вовсе не потому, что он сошелся с женщиной, с другой, которая типа была там мудрее или умнее. Вовсе нет.
Да, и здесь это вопрос вот этого желания человека и понимания того, где он находится, что он может сделать.
Угу. Светлана пишет, никогда не слышала о созависимых, пока не записалась на один курс по психологии и девочки вот в чате открыли мне глаза. Уже 22 года являюсь созависимым. Видишь, человек 22 года был созависим и даже не понимал этого, не осознавал.
Да, ну, я считаю, это очень важное открытие, то есть вот эту вот созависимость признать. И в этом смысле, ну, достаточно большой процент в нашем обществе это вот люди либо зависимые, либо созависимые. Вот. Ну, и уж, ну, давайте будем честными, то есть если мы говорим о разных формах зависимости, ну, то есть о том, что так или иначе... делает нашу жизнь помягче, послаще, когда нам сложно, как бы полегче, то, так скажем, предрасположенность к определенным зависимостям есть у всех. Uh-huh. Ты открываешь какой-нибудь женский журнал, ты пишешь, ну, если у вас плохое настроение, съешьте шоколадку. Пожалуйста. То есть, ну, вот, вот здесь вот и все люди так или иначе, если мы говорим вот о каких-то веществах, каких-то действиях, каких-то еще что-то, вот этой вот зависимостью обладают. Вот здесь вот, ну, очень важно, как говорится, снимать с себя белое пальто. Ну, то есть вот, что вот, вот они там вот, ха-ха-ха, там зависимо, а я тут, значит, весь такой независимый. Ну, нет. У каждого есть, опять же, вот, для кого-то это, например, может быть, ну, более социально приемлемая, ну, вот та же еда. Но это тоже определенные может приобретать формы. Там тот же кофе. Ну, то есть, но здесь опять же, да, к вопросу, там, посмотрев в чашку, да, вот. Но это я к тому говорю о том, что есть вот эта предрасположенность, и очень важно это тоже видеть. Ну, что вот если ты говоришь, что стоишь, да, как бы вот, как говорится, бойся, вот, чтобы не упасть.
Я тебе помню, рассказывал несколько лет назад, что ну, многие знают, Наташа знает, друзья, многие из вас тоже в курсе, кто смотрит регулярно эту передачу, я тоже был зависимым в свое время, у меня была там алкозависимость. И вот лет 5 назад, что ли, я решил такой, знаешь, небольшой новогодний цифровой детокс провести. Ну, как бы каникулы, да, как раз-таки. А социальные сети для меня были очень важны, потому что еще контакт со школой моего сына был, да, и без них никуда, там все в социальных сетях. Но вот у него были каникулы, я решил сделать такой цифровой детокс. И ты знаешь, я заметил, что как только я исключил вот на неделю из цифровые сети из своей жизни, я испытывал ровно, абсолютно ровно те же самые ощущения, когда испытывал их, ну, когда у меня были ломки алкогольные, да, вот я хочу выпить, и вот мне нужно, да. Я начал себя анализировать, ровно тот же самый механизм зависимости от социальных сетей, как от алкоголя. И просто сейчас действительно социальные сети настолько они вошли в нашу жизнь, что мы даже не трактуем их присутствие у нас как зависимость.
Очень легкий дофамин.
Да, но на самом-то деле, по сути, это зависимость, и она механически точно такая же, как от алкоголя. Механизм ее зависимости.
Да, и здесь, опять же, это вот этот под названием дешевый дофамин, ну, то есть он у нас еще вырабатывается, когда, например, мы что-то достигаем, у нас успех, мы радуемся, мы это сделали. А вот дешевый дофамин, это как раз, это вот соцсети, это какие-то вот, ну, опять же, он вырабатывается, с одной стороны, и во время там приема алкоголя, и сладкого, и... Но при этом лучше это, конечно, все-таки заменять достижением, общением и ну, вот, uh-huh. вещами. Вот, а так полностью поддерживаю. То есть это я к тому, что, да, вот у нас есть вот такие вот костыли, которые есть у всех. И в этом смысле нужно очень как-то вот к себе так смиренно относиться и понимать, что, в общем, да, есть такое.
Ага, хорошо, Наташа, смотри, если человек вдруг понимает, что часть его идентичности была связана с этой борьбой с алкоголиком в своей семье, или с наркоманом, неважно, или с любой другой зависимой личностью, вот это часть его идентичности, по-другому он себя не мыслит и не видит. И он понимает, что да, действительно, он созависим, но ведь одного понимания недостаточно. Если он годами боролся, да, и вот эта борьба... И помощь такая условная этому алкоголику стала частью их личности. Ведь они должны чем-то это заменить, да? Вот как-то в чем-то другом начать самореализовываться. Как им переключиться на другие формы, что ли, самореализации? так это назовем.
Слушай, но здесь это такая очень большая работа. То есть это, во-первых, что человеку, по большому счету, нужно узнавать себя. То есть вот как вот в этой вот примере семьи с наркозависимостью, когда вдруг оказалось, что тут вот и с отношениями проблема, и надо что-то делать другое, так и тут вот эта борьба, и ты правильно сказал, что вот это, на этой борьбе построена вся идентичность. Идентичность, самооценка, самовосприятие, чувство нужности, чувство какой-то полноценности. И вот этого не стало. И человеку, во-первых, вот здесь возникает очень невыносимая встреча с чем-то, например, со стыдом или с гневом, или со своей ненужностью. И прежде чем переключаться на что-то, это очень важно разобраться вот с этими чувствами, вот с тем, что... с тем, что я с детства чувствую себя никчемным, а тут, если я вот его спасаю от его желания выпить, ну, хоть что-то полезное в этом мире делаю. Ну, я утрирована сейчас, очень утрирована. Но вот, а если он не пьет, то я никчемный, и вот с этой никчемностью вот, ну, нужно разбираться. Ну, это скорее психологическая работа.
Спасибо тебе большое. Светлана спрашивает, что можно почитать мужчине, который эмоционально очень зависим от своей жены. А Александра спрашивает, а что почитать детям, у которых созависимая мать и зависимый отец?
Здесь сейчас, наверное, не приведу прям список литературы, ну вот так вот. Здесь мы можем, например, сформировать какой-то список литературы и выложить в группу, но вы можете почитать, например, материалы, вот это «Выросшие дети алкоголиков», материалов достаточно много, потому что, ну вот это как раз вот такие вот ответственные созависимые, которые потом строят жизнь, а под названием, да, там, догоним, перегоним Америку по мясу и молоку, вот, то есть они там совершают геройство, они вот, они, кстати, очень хорошие сотрудники на работе, они такие, знаешь, вот, такие ответственные бойцы, а не халявщики какие-нибудь. Вот, поэтому вот здесь вот очень важно именно читать про... Вот вообще материалы о созависимости, о детях алкоголиков, и постепенно-постепенно вот как-то понимаете, что происходило, что происходит и что во мне происходит.
Да, спасибо большое. Тоже мы же с тобой делали тоже несколько месяцев назад передачу по ВДА, да, по выросшим детям алкоголиков, небольшой, да, у нас был эфир, и я тоже тогда смотрел в интернете очень большое количество сайтов и групп поддержки, такие же, как группы поддержки анонимных алкоголиков, да, есть такие же группы по выросшим детям алкоголиков, ну, похожие, по крайней мере. Да, они собираются, общаются, поддерживают друг друга, и можно какой-то опыт у них тоже позаимствовать, как они в своей жизни поступали, что у них было, ну, и таким образом, по крайней мере, может быть, научиться чему-то полезному, новому в своей жизни, да?
Да, и, кстати говоря, извини, превью, вот я бы и агитировала на то, чтобы в группу-то походить. Вот прям вот найти группы, есть группы по принципу анонимных алкоголиков, есть анонимных созависимых, выросших детей алкоголиков. Вот группа – великая вещь.
Да, спасибо большое. А что делать, если у людей нету, они живут в маленьком городке, таких групп у них нету?
Слушай, ну сейчас это уже становится так или иначе в своей динамике, со своими особенностями, но становится доступно именно из-за вот онлайн. То есть и вот это ты правильно сказал, что есть много материалов, есть много групп, и тогда вот это поддерживать онлайн и создавать вот эту поддерживающую среду, то есть признавать, что ну вот, вот так оно все получилось, и что я могу с этим делать. И вот надо сказать, что ну, к этому может быть разное отношение, но это лучше, чем ничего, потому что группы, например, анонимных алкоголиков, они вот, во время карантина, они им проводили онлайн.
Да, спасибо большое за комментарии. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас еще осталось буквально 5 минут до конца эфира. Мы говорим о созависимости. Что такое созависимость? Если вы только что подключились к этому эфиру, то буквально через минут 7-8 вы можете снова его включить, вот, отмотать назад и снова его начать смотреть с самого начала. друзья мои, напоминаю о том, что этот эфир является благотворительным, и поэтому, к сожалению, мы, или к счастью, мы зависим от вас. В хорошем смысле нуждаемся в вашей поддержке, лайками, репостами и финансово. В описании к этой трансляции есть прямая ссылка на страницу поддержки. Вы можете сделать однократным переводом в пользу Теос Медиа и программы «Формула семьи», либо подписавшись на какие-то регулярные, рекуррентные платежи, комфортные и удобные для вас суммы. Мы будем очень вам благодарны за это участие. Спасибо большое. Ну и последний вопрос все-таки, да? Наверное, уже на сегодня последний вопрос. Как долго проходит реабилитация созависимого человека? Как тяжело она проходит? Да? То есть какой срок от начала понимания человека, что он созависим, до исцеления полного?
Всю жизнь.
Спасибо, ты очень сильно поддержала людей сегодня.
Да, я, знаешь, в этом смысле, ну, безусловно, ну, говоря всю жизнь, здесь, ну, важно понимать, что если, например, человек рос в такой семье, то какие-то вещи, они уже вот повлияли на личность, ну, вот, тотально. Ну, как, ну, здесь вот, ну, хоть как крути, ну, что есть, то есть. Ну, то есть, ну, вот человек вырастал, он как-то приспосабливался. И, опять же, это, ну, и нельзя говорить там, что это вот прям плохо. Нет, то есть здесь, безусловно, человек может начать работать над собой в группах с психологом, как угодно, там, читать литературу, потому что, например, вот дети, выросшие в таких семьях, они еще обладают очень большим набором очень хороших качеств. Вот, например, дети, выросшие в алкогольных семьях, у них часто очень развит эмоциональный интеллект, то есть они очень чувствительны, они очень считывают людей. То есть они же привыкли там, знаешь, по, как говорится, звуку...
Сечь ситуацию.
По звуку открывающегося замка понимать, в каком настроении, в каком состоянии человек пришел. Родитель, вот. И поэтому вот это у них есть очень много таких вот как бы личностных черт, которые будут играть в плюс. Но опять же требуется исцеление и работа. И какие-то вещи, да, какие-то вещи вот признать. Ну, слушай, ну люди же вот признаются, что вот, например, у какого-то человека сахарный диабет, и он всю жизнь с этим живет. Он понимает, что надо следить, надо как-то вот там мерить сахар, надо там не обжираться мороженого на ночь, ну, как бы, иначе утром там это зашкалит все. Ну, то есть вот здесь вот какие-то особенности личностные очень важно признавать, ну, и да, вот какие-то вещи будут меняться, безусловно, будет устойчивость, будет независимость, будет построение границ, это очень важно. А какие-то уже вот вещи... Но они так и есть, и очень важно с ними научиться жить, что вот я такой человек. Поэтому вот здесь и ободрить хочется, и при этом, ну, это вот такая вот такая вещь, которую важно признавать, и в этом будет свобода. Понимаешь?
Я просто вижу тут реальную сложность, да, для человека. Например, признать, что ты являешься дочкой или сыном диабетика, это как бы, ну, нормально, а что такого-то, да, подумаешь. Но признаться, что ты являешься сыном алкоголика или алкоголички, это уже, ну, это стыдно, реально.
Вот с этим стыдом человек идет работать, и как раз он с ним справляется, и появляется вот эта устойчивость, когда, когда он уже наступает момент, когда он отделяет, что, что родители употребляли, но вот то, что он дочь алкоголиков, это не ярлык.
Спасибо большое, друзья. Я поздравляю вас с наступающим Рождеством, Новым годом. Мы еще с вами, я надеюсь, встретимся в следующий понедельник. Но мы с вами, я имею в виду, да, втроем. В смысле, не мы втроем, мы вдвоем, и вы, вас много, да. Но на всякий случай, если вас уже не будет с нами, я вас поздравляю с наступающим. Это была передача «Формула семьи» в рамках проекта «Теос Медиа». Наталья Вячеславовна Власихина, замечательный, образованнейший и мудрейший, вот, мудрейший психолог-консультант в рамках «Формулы семьи». Всем пока.
Спасибо, пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.